Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Всех с воскресением Христовым. И как мы только что слышали в очередной раз слова Господа, что человеком спастись невозможно, но невозможно человеком, возможно Богу. Вот эта фраза, правильно понимаемая, да, является ключевой вот в нашем деле всего нашего спасения, богообщения, так сказать, со Христом связанное, потому что Он нам объяснил ту истину, которую нам трудно таким гордым, самонадеянным, самоуверенным, нам очень трудно принимать, что от нас как бы очень мало что зависит в деле нашего вечного спасения, в деле нашего общения с Богом, стяжания Духа Святаго, благодать и так далее, что здесь от нас очень мало что зависит. И мы эту фразу, так сказать, берем к плечу и запоминаем, и уже рассматривая другие всякие аспекты отношений с Богом, спасение, богоугождение и так далее, все время помним вот эту фразу. Вот. И что богатому чем-то небожьим очень трудно войти в Царство Божие. Вот. Но и эта же фраза, да, отчасти опровергается самим Христом, говоря, но невозможное Богу, то, что богатый не может войти, да, возможно Богу. То есть Бог может сделать так, что и богатый сможет войти в игольное ушко. Да. То есть тогда, когда это Бог хочет, конечно. Вот. И зря на того человека, которого он зрит. И вот мы, так сказать, вооружившись в своем арсенале вот этой важной ключевой фразой, да, и посмотрим на, так сказать, историческое поприще нашего, так сказать, бытия, вот уже с опытом христианского такого Христова познания, общения со Христом, воцерковления и так далее. Да. И мы видим, значит, что как бы прорисовано две линии. Это, с одной стороны, линия для людей, для нас, Богом обозначена. Поэтому, когда по этой линии этот князь, как там написано, человек некий, а на самом деле стоит князь, вот иудейцы, один князь спросил у Господа, да, то есть что делать, чтобы спастись. Вот. То Господь говорит, соблюди заповеди. Вот. И говоря соблюди заповеди, он перечислил из 10 заповедей, значит, не прелюбы сотвори, не убей, не лжесвидетельствуй, чти отца и матерь твою. То есть, просто так, 4 заповеди взял из 10, да, и еще процитировал их не в том порядке, как они у Моисея и в Священном Писании стоят. Ибо первая заповедь стоит: не убей, не убивай. Вот. Но это показано, что применение заповедей, да, оно по случаю бывает. Поэтому у этого человека проблемы с убийством, наверное, не было такая важная. У него не прелюбы сотворили было более важно. Поэтому Господь ему начал с этой заповеди. Для него не случайно так сказал. Вот. А для нас они предстают в том порядке, потому что это принципы нашей жизни, 10 принципов нашей жизни. Да? Начиная от не лишая жизни того, кого Бог создал, то есть это не твое, у тебя нет на это права, нет на это Божьего благословения, Божьей воли, ты у кого-то лишал жизни. Да? Вот. Вторая, значит, не воруй или не кради. Вот, это, то есть не бери не свое. Не бери не свое. Не просто чужое не бери, а не бери именно не свое. Вот это правильно назвать. Не свое. То есть, если брать можешь только свое, то, что для тебя вот Богом предназначено, то можешь брать. Вот. Во всех остальных случаях не имеет значения, кому-то оно принадлежит, никому не принадлежит. Знаете, ты идешь в лес, оно вообще там бывает лес ничейный. Грибы находятся там, они никому не принадлежат. Да? Вот. Тем не менее, если это не твое, то не бери. Если это не для тебя. Да? То есть, и так во всем остальном. То есть это заповедь глубже, чем просто вот не бери чужого там, кошелька или там, какого-то имущества. И заканчивается пожеланием. Даже не пожелай ничего ближнего там, да? Ни жены его, ни скота его, ни дома его, ни имущества его, ничего, что у него не желай, потому что это уже грех, даже в желательной части. Да? То есть, и вот эти принципы, 10 принципов Господь изложил и вручил их Моисею, да, как основа жизни любого человека на земле. Вот. И тем не менее, когда этот человек сказал, что я все соблюл от юности моей, да, то есть как бы по линии заповедей у него проблем, как ему казалось, не было. Вот. Господь говорит, хорошо. Вот. Одного ты не докончил, и, ну, мы это знаем все, да, что он сказал. И вывод такой, что человек это невозможно. Но невозможно. То есть вот этот переход, да, то есть, что, несмотря на то, что жизнь построена на заповедях, да, это Богу угодно и человеку полезно. Этого недостаточно для спасения. То есть, сказал, выполняй это и жив будешь. Жив будешь. А дальше речь идет о чем? О Царстве Божьем и о Царстве Небесном. Сказал, вот что ты не закончил. Раздай ему ученище, следуй за мной, если хочешь в Царство Небесное попасть. Вот. Ну, этот человек был не готов и из-за большого материального богатства, и Господь увидел это все и говорит ему именно на эти слова, заметив его состояние, именно это состояние, и говорит всем, что неудобно богатому войти, и трудно, да, что неудобно богатому войти, и сравнивает проход богатого царства Небесного. Вот если в Иерусалиме была стена, и в этой стене были в виде вот это ушко иголича, да, то есть такой небольшого размера проемы, в которые еле проходил человек, согнувшись там, вот, и осла еле протаскивали. Вот. А были люди, которые пытались верблюда туда протащить. Естественно, верблюд застрявал. Да. И вот из этого живого наблюдения, понятно, что не в буквальном смысле иголку, да, а вот это называлось игольное ушко, и все это дознали, когда Господь говорил, все понимали, о чем речь идет. Что речь идет именно о иерусалимских вот этих проемах. Там, на рынок попадали, да, чтобы не обходить там, через ворота, далеко, все. То некоторые, вот, для людей было сделано такие проемы, но не для верблюдов. А некоторые ну, такие хитрецы были, которые пытались верблюды. Можете представить, сколько человек вот, там, впихивали этот горб, это все, и все, и вот он еле там, в общем, практически это невозможно, или даже очень маленький верблюд быть и так далее. И вот от этого живого наблюдения Господь привел этот пример, понятный для тогдашней публики, так сказать, вполне понятный. Потому что если брать буквально в смысле иголку, даже самую большую иголку, там, цыганскую какую-то называемую взять, да, то там такое ушко, что какой там верблюд. Там муха не пролезет, не то, что он верблюд. Поэтому обвинять просто в нелепости, в таком нелепом сравнении, заведомо, конечно, могут только люди, не знающие истории и о чем он говорит. Вот, это давно уже объяснено в библейской вот, литературе, по Библии все это объяснено, поэтому просто напоминаю, чтобы не было никаких недоразумений. Итак, мы живем по этим принципам, но понимаем, что мы сами собой ничего не сможем ни спастись, ни наследовать Царство Божие, ни наследовать Царство Небесное. Почему? Потому что Господь нам сказал, человеком это невозможно. Невозможно. Вот. Но не Богу. То есть, поэтому Бог становится человеком, приходит, чтобы нам помочь. В том, что мы не можем. Поэтому у нас есть один Спаситель. Иисус Христос. И имя Его – Спаситель. Иисус – это Спаситель, Христос – это помазанник Божий, Мессия. Значит, уже само имя Его говорит о Его назначении. Сын Божий, Бог, оставил небо, прошел через лоно Пресвятой Девы, стал человеком, вочеловечился, воплотился, и для того, чтобы сделать то, что человеком невозможно. Искупить нас от проклятия и спасти от смерти, от греха, от ада, от бесов, от той грехопадения, порчи, которую люди в лице первых людей совершили, да, еще в раю. Вот. И он это сделал и продолжает завершать делать тем, что он еще и воскресит всех и приведет суд над всеми. Потому что мы живем как подсудные. Бог сотворил мир, действуя от суда, то есть как судья. Он сотворил мир подсудным. Подсудным. Это его такая воля, это его, он так промыслил, что сначала суд он закладывает, а под суд строит мир. И под суд создает творение. Вот. И поэтому и ангелы, и люди попадают под суд Божий. Разумные, вот эти разумные вечные творения, вот, хотя они разной природы, но они попадают под суд Божий. Потому что суд Божий это есть как бы вот в бытии проявленность творений происходит. Да? То есть они себя так или иначе проявляются. Кто-то святым ангелом стал, кто-то демоном стал. Кто-то святым человеком стал, кто-то нераскаянным, нечестивцем и грешником остался. Да? Вот. И поэтому нужна селекция между людьми и духами, которые сделали свой выбор в этом бытии. И если свести все как бы вот, к полярности, то один полюс – это жизнь, другой полюс – смерть. Или один полюс – это Бог, а другой против Бога. Не так, как Бог. Вот этот, кто делает выбор против Бога, не так, как Бог, за смерть, за разрушение, за исчезновение с бытия, да, то есть вот эта партия, да, вот богоборцев и смертников, да, они по суду Бога отделяются от всего остального сообщества творений Божьих, которые хотят жить в гармонии с Богом, в мире, в согласии, в Его царстве, под Его руководством и так далее, и так далее. Да. То есть вот это разделение, вот, идет суд, принципиально, да, разделение на два этих, так сказать, лагеря, вечно живущих и вечно мертвых. Вот. А уже внутри этого каждого лагеря еще суд распределяет меру соответствующего, ну, награждения там за богоугождение, да, и наказание за богопротивленчество, так скажем. Вот, то есть это разная мера, потому что люди и демоны по-разному проявляли себя, даже находясь во зле, да, и вот, и творя зло. Они по-разному, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то активнее, кто-то менее активно. И это все Бог учитывает. Вот. И отсутствие жизни у этих, выбравших вторую смерть, да, полную изоляцию от Бога и от всего божественного, они получают в виде мучения. То есть мучение – это неизбежная замена жизни. То есть либо жизнь либо мучение. Вот. А мы, выбрав Бога, получили надежный, значит, путь к спасению, само спасение, потому что мы доверили его тому, кто это может сделать. Богу, Сыну Божьему, Богу и Духу Святому, Богу, ну и Отцу их, понятно, Сына и спускать Духа Святого, то есть все единого Бога в Троице Святой. И мы живем вот совершенно в другом ключе, чем вот эти представители партии смерти. Значит, мы живем ради жизни, мы живем для утверждения жизни, для полноты жизни, жизнь с избытком. Вот. И здесь Бог свое участие четко предусмотрел промыслительно и пророчески указывал все вехи, этапы его, так сказать, в появлении, проявления в этом мире, сотворенном им, да, чтобы вот помочь творениям, выбравшим согласие с Богом, мир с Богом, вот, содружество с Богом. Да. Вот, и он входит в нашу жизнь, в нашу вот, историческую жизнь, да, в те моменты, когда он считает нужным, важным, он входит и действует, так или иначе. Да, кого-то наказывая, казня даже. Когда потопный мир, как Содом, Гоморра и пять окрестных городов, кому-то помогая, изменяя, воскрешая, спасая и так далее. Вот. И по ходу вот этой такой тянущейся истории человеческой у него запланировано такие, значит, воздействия на весь человеческий род, на всех людей, которые вот сейчас в текущем моменте живут, которые не зависят от человека. То есть вот родился человек во времена Авраама, и вот вершина, кем он мог стать, это Авраам. Никого выше Авраама в то время не было. Отец всех верующих. Вот. Не было Церкви Христовой, не было Евхаристии, еще не родился как человек. Да? И в таких условиях был поставлен Авраам. Тем не менее, он угодил Богу. Да? И Бог назывался «Я Бог Авраам». Потом родился у него сын Исаак. И вот «Я Бог Авраам, Бог Исаака». Потом родился у Исаака сын Иаков. И вот «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Бог так себя сам называл. Это не люди называли себя так, наш Бог такой, а это Бог так себя называл. Потому что Бог не мог быть, как бы, называть Бог всего там, какого-то человечества, потому что все было в заблуждении большом. Да? Но вот люди, которые проявили себя Богу, говорят, Бог, я Бог таких вот, как Авраам, Исаак и Иаков. Но они же не виноваты были, что у них не было церкви. Нет, Бог их в этом и не винит. Но он их утешил тем, что первыми воскресил, конечным воскресением, первым, еще находясь в гробе телом и душой, сошел в ад и воскресил их раньше, чем сам воскрес. Господь воскресил праведников ветхозаветных раньше, чем сам воскрес. Это четко написано в Святом Евангелии. А они уже воскресли, но не выходили до тех пор, пока Господь не... А по воскресении его явились в Иерусалиме многим людям. Были живые свидетели этого массового воскресения ветхозаветных праведников, у которых нет могил, у которых нет мощей, ни одного ветхозаветного праведника, ни Адама, никого нет. Все, кто воскрешен, они все уже в телах, они на небе, поэтому никаких мощей нет, никаких могил нету, заполненных костями и так далее, да, то есть пустые могилы, может быть, остались там. Вот. И вообще, да, вот мы ездили на Иова, да, многострадального, мы видели только место погребения, все, но там ни мощей, ни костей, ничего там нет. Там, Господь его воскресил. Вот так и на наше время есть свое счастье. Вот невозможно человека сделает Бог. Потому что был период борьбы, когда люди, уверовавшие в Христа, должны были долготерпением, подвигами, борьбой с грехом, с помыслами, со страшными ощущениями, со страстями, с демонами, да, вот способствовать своему усвоению спасения Христа. Вот. Это очень тяжелый труд, очень болезненный, мучительный, вот, и брань такая, и далеко не все и могли проходить, и многие не получалось, вот, и умирали, так сказать, непонятно последствиями какими-то, их участи и так далее, потому что очень трудное поприще было, и мы только знаем небольшое число преподобных богоносных отцов, которые достигли и засвидетельствованы Богом, что они достигли этого, и они у нас в святках, и мы им почитаем, и молимся, там, просим помощи и так далее, да. Значит, естественно, люди уходили в надежде на милость Божию, не имея никакого явного подтверждения их участи. Вот, только те, кто засвидетельствованы Богом, те мы могли канонизированы церковью, если мы знаем, что это вот точно они вот, добились этого. То есть так трудно. И вот прошло время, когда для нас поменялась задача. Бог уже, знаю, мало сил у тебя, и я не требую ничего с тебя. Держи, что имеешь. Ничего не наложу сверх того. И то, что древние отцы вы не понесете, я, наверное, уже и этого с вас не требую. Но что я требую? Я требую с вас вот это принятие нового благовествования, правильно, понимание, да, о жизни и смерти, и зарядиться на жизнь, и возненавидеть смерть как своего лютого врага, отказаться от нее. А значит, отказаться от ления, от болезней, от дряхления, старения и все, что связано с этим. Да? Вот. И подвязаться уже за победу над своей собственной смертью, над своим собственным дряхлением, старением и всяким, подачей всяких болезней. Да? И здесь Господь заложил этапы нашего личного сопротивления. Вот. И когда мы читаем книгу блаженных, потому что сказано блажен, читающие и слушающие слова книги. Книга именуется «Откровение Иисуса Христа», то сам Иисус Христос уже по вознесению своем, своему другу, наперснику Иоанну Богослову, показал, открыл, дал записать, продиктовать Прохору, записать послание церквям, эту книгу, которая именуется «Апокалипсис» или «Откровение Иисуса Христа». И в этой книге идет речь о какой-то таинственной книге о семи печати, которая исписана снаружи и изнутри, и что никто не мог на эту книгу не то что открыть, а даже посмотреть ни на земле, ни на небе, ни на земле, ни под землей. Так написано. То есть, три есть мира, да? Мир небесный, мир земной и мир подземный. Вот, где преисподняя, там, ад и так далее. Да. И никто, ни одно существо, сотворенное Богом, да, никто не мог даже посмотреть на эту книгу, настолько она, так это, она божественная, никто не мог. И когда Иоанн Богослов вот, узнал об этом, он стал, написано, много плакать. Не просто плакать, а много плакать. Перечитайте, когда вы читаете книгу «Откровение», очень много плакал. И вот эта та реакция была, естественно, его на вот невозможность посмотреть в эту книгу, которая почему-то очень располагает к себе, очень тянет любого более-менее в Бога настроенного человека. Вот, потому что эта книга необыкновенная. Вот, что такое книга? Да? Книга – это свод неких знаний, некого ведения, вот, который Бог уже из себя отделил и занес вот в этот источник, который можно передавать. И вот этот источник существует, Бог от себя нечто важное передал людям, но никто не может воспользоваться. И поэтому сокрушение и плач нашего отца Иоанна Богослова, да, вот было именно об этом, что оно есть, а как бы пользы нет, потому что мы не можем, никто не может. И один из 24 старцев, царей, у престола Божьего находящегося, один из них подошел утешать Иоанна Богослова, а заодно всех нас, которые будут это читать, об этом знать, о том, что не переживай, не плачь, есть тот, кто может подойти к книге, посмотреть на нее, прикоснуться, снять печати и прочитать ее. И это тот, который Сын Божий, воплотившийся, очеловечившийся, Агнец Божий, который совершил этот подвиг, и он единственный, кто может это сделать. Возникает естественный вопрос. Что это за книга такая, которую никто не может открыть, кроме Сына Божьего? Да еще воплотившегося, очеловечившегося. Он получил это право не по божественной своей, да, природе, а как человек, Бога-человек, который совершил подвиг искупительный и устроил нам спасение. И за это он получил доступ к этой книге. Вот. Эта книга только по названию похожа на все остальные книги. Но если сравнить, например, Евангелие Иисуса Христа, вообще учение Иисуса Христа, изложенное в Новом Завете, и Ветхий Завет, все вместе, все Священное Писание, всю Библию, да, то, ну, чтобы просто понять разницу, вот как есть графическое изображение в плоскости 2D, да, а есть в объеме 3D, да, вот такая разница между книгами Священного Писания Христа и книгой Священного Писания автора этой таинственной книги за семи печатями. То есть, если здесь можно сравнить с плоскостью, то там это уже в объеме все. Да? То есть, это совершенно в другом измерении. Оно написано на других совершенно основаниях. Вот. И она иначе воспринимается. Эта книга не буквами написана, а совершенно другим способом, который зрится, а не считывается текстом. То есть там нет языка. Любой язык искажает. Это мы видим по переводам. Зная несколько языков и читая на одном языке и на другом языке, мы видим разницу. Разницу между оригинальным текстом и переводом. Как ни крути, разница существует. Вот, то есть язык, но и на язык оригинала тоже, он точно так же искажает ту реальность, которую Бог нам предлагает. Поэтому даже текст Священного Писания, написанный по внушению Духа Святаго, не может отразить словами текстово ту реальность, которую Бог хочет нам описать. Да, он приближает нас, мы как-то погружаемся, задевает нас, но полностью передать то, что это невозможно. Человеком это невозможно. Описание пишут человеки. Но не Богу. Ибо вся там Богу. Так вот, единственная книга написана Богом, не продиктованная людям Богом, как там Евангелие, а написанная самим Богом. Это вот эта книга за семи печатями. И автор этой книги Дух Святой. Поэтому Евангелие Христа мы открыли, Дух Святой приготовил нам более глубокое, более совершенное книгу, которой Он и является Сам. То есть Он и является книгой. То есть вот эта книга есть явление Духа Святого. Как есть семь светильников, семь звезд Духа Святого, да, и эта книга, только Он как бы себя из себя выделил. Поэтому это и Дух Святой, и в то же время это книга. Трудно понять, но это так. И поэтому там, конечно же, информация совершенно другого уровня и глубины, ибо Дух Божий проникает и все глубины Божьи. Как Он знает, никто не знает. И вот идет описание в книге Иисуса Христа, ибо Он открывает там книгу, да, идет описание снятия печати с той книги, книга в книге. И мы читаем, какие-то кони появляются. Сначала белый какой-то, потом вороной, рыжий какой-то, потом вороной, потом бледный какой-то. Четыре коня. И вот мы, сказать, наученные ну, там, с детства, да, там, слушая сказки, легенды, мифы, там, читая, значит, историю Древней Греции, Древнего Рима, там, да, и, в общем, философию, там, слышу какие-то обрывки, там, все, да, ну, может, не изучая, но хотя бы где-то что-то слыхали, какой, да, кто такой Аристотель, там, кто такой Платон, там, Сократ и так далее, что такое все, да. Вот, даже в компьютерных играх обыгрываются, есть вот эти игры, где там Сократ и Платон, там что-то вот такие вот, как эти персонажи обыгрываются, и какие-то фразы, и все, так, поэтому можно узнать, даже не специально занимаясь изучением философии, да, вот как бы так вот через фильмы, через игры узнавать какие-то реальные персонажи исторические. Там, да. Вот, и вот это все на нас наложило отпечаток, и мы вот как существа мыслящие, создающие мысленные конструкции и существа чувствующие, да, начинаем мыслить и чувствовать вот в заданном для нас вот всем нашим воспитанием, нашим образованием и современным сложившимся устройством мира. Мы не можем выйти за пределы. Мы вот в этой находимся парадигме. И с этим багажом мы приходим к не и к иному не понимаемому, неизъяснимому божественному. И пытаемся вот это божественное натянуть на вот это вот человеческое, конкретное, сложившееся. Да? И поэтому, конечно, не происходит. Это невозможно. Да? Надо отказаться от всего этого багажа. А как это сделать, когда мы иначе не можем? Да? Это, и поэтому когда мы читаем «Пути коней», то мы воспринимаем это вот чисто линейно, во времени, как какие-то события, ну, скорбные, печальные, там, судя по раскраске лошадей и по описанию, да, там эпидемия, значит, война, голод и смерть. Написано в последнем всадник смерть. Вот. А если мы проникли в божественную, сказать, мир, да, и там уже со стороны Бога, во свете Бога видим Его свет, то мы совершенно иначе воспринимаем в свете нового благовествования откровение этой книги. Да? Что происходит? Выезжает первый конь. На нем всадник белого цвета. И что сказано? Побеждающий. И дано ему, чтобы он выехал, чтобы победить. И все. Что за побеждающий? Кого он должен победить? Кого он побеждающий? Кого он побеждает? Кого он победит? Ничего не понятно. Да? Не сказано. Оно сказано, но мы не видим этого, так скажем. Сказано невидимыми чернилами написано. Да, невидимыми. Вот, потом, значит, ну, рыжий конь, и дан ему большой меч, там уже понятно, уже более понятно, что речь о войне, большой войне, большой меч, да? Ну, мера хлеб, пшеница за динарий, там, и ты, три меры ячменя за динарий. Понятно, речь о нехватке продуктов, там, дороговизне. В общем, голод. Это к голоду, как говорится, да? Вот. И четвертый конь, да, это смерть, там всадник на бледном коне, и имя ему смерть, так и написано. И ад следует за ним. И дано ему умерщвлять людей эпидемией, войной, голодом и зверями земными. То есть, и имеют власть над 1/4 частью земли. То есть, каждый четвертый человек из оставшихся, да, будет убит этим всадником, имя которому смерть. И этими способами предложенными, применяемыми этим всадником. И мы так и воспринимаем, читая книгу, что вот это о бедах, о скорбях, там, о ужасах. Поэтому у нас представление, что Апокалипсис — книга ужасная, об ужасах, о кошмарах, каких-то кончина мира, что все будет гореть, все болеть. В общем, ну, такое у нас восприятие. Поэтому все шарахаются на слово Апокалипсис как чего-то ужасного такого. Да, что-то все это, все, ко всем конец, на всем смерть. Все так далее. На самом деле написано о другом. Для нас. Почему поэтапно? Да если смерть, если всем конец, то как раз, скажи просто так, всем конец, да и все. Зачем на это растягивать удовольствие, так сказать, так детально прописывать по частям, это что за издевательство такое? Да? А это нам же написано, для церкви. Это же не те, чтобы пугать людей, а для церкви. И блаженны читающие слова книги сей, слушающие, да? В чем же блаженство? Что мы узнаем, что нам капец полный. Что мы умрем или от эпидемии, или от голода, или от войны, или от этого смерти этой всадника, да? Чего тут хорошего узнаем-то? Если, потому что мы думаем в старой парадигме, в той вот нашей, в чем мы выросли. И надо сломать, отказаться от нее. Как от этого богатства. Трудно богатым. Вот мы богаты вот этой парадигмой, которым на смерти построена вся. На понятие смерти. Поэтому мы смотрим глазами смертного. И боимся смерти и всего, что смерть приводит. А нам-то о жизни идет благовествование. А где же тут жизнь? Скажете вы, когда все эти кони, все о смерти. Нет, они о жизни. Для нас они о жизни. Каким образом? Рассказываю. Почему начинается с побеждающего? Хотя первый конь — это эпидемия, болезнь. Потому что первый Бог попускает испытание эпидемии. Для чего? Чтобы мы умерли от нее? Нет. Чтобы мы победили ее и не умерли, а жизнь восторжествовала вопреки этому. Поэтому для нас всадник — это победа над болезнями. Это наш этап, мы должны пройти его, мы должны победить все наши болезни, включая мировые эпидемии, которые специально, искусственно, так как неважно, это все не имеет значения, как они появятся для нас. Не имеет значения, как бы они ни появились. Если это нас лично, меня затрагивает, я должен победить, не поддаться, не умереть от нее. Ни от одной болезни, ни от одной эпидемии я не должен умереть. Все, это не для меня. Для меня жизнь. Победа жизни над смертью. Соответственно, второй всадник. Кругом война идет, там война, вот там, сейчас будет по местам еще больше идти конфликта, все. И мы должны выжить и победить смерть, несущую нам через войну. Победить рыжего коня, всадника этого, с его большим мечом. Чем победить? Не поддаться, не умереть, не погибнуть на войне. Никого не убивать и ни к самому не быть убитым. И во всякий взявший меч, от меча пойдет. Поэтому неучастие в войне – важнейшее основание не погибели. Ни на чьей стороне нельзя сейчас участвовать. Не воевать вообще никогда никого. И вообще никого не убивать из людей. Тогда и ты не будешь убить. Но при вере твоей, при помощи Божьей, при благодати. Соответственно, и конь – голод. У всех голод, а мы, сказала Маша Петрина, а мы голод знать не будут. Мы преодолеем. Итак, мы смерть по частям будем обучаться преодолевать, побеждать. По частям. По коням. По коням, да? По коням. По частям. И окончательно победим свою смерть, к чему я вас и призываю. Аминь.